Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 10 июня, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Дионисия, Игнатия, Никиты, Макария, Елены, Николая, Петра. Мир и благословение Божие да пребывает с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духа Святого. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика, преподобного мученика иерархи монаха Дионисия Осиповича Петушкова. Преподобномученик Дионисий родился 26 сентября 1866 года в деревне Сумино Савцинской волости Кашинского уезда Тверской губернии в семье крестьян Иосифа Иакимовича и Матроны Ивановны Петушковых. 24 сентября 1905 года Дионисий Иосифович поступил послушником в Нило-Столобенскую пустынь в Осташковском уезде Тверской губернии. Исполнял здесь послушание свечника. 10 января 2010 года он был пострижен в монашество с именем Ефимий. Впоследствии он был пострижен в схиму с именем Дионисий, подвязался в обители до ее закрытия безбожниками в 27 году. На следующий день после закрытия пустыни сюда приехал благочестивый и богатый крестьянин Сергей Федорович Комаров. Он был давним благотворителем Нило-Столобенской обители. В 2010 году он к своей земле прикупил землю вышневолодского купца, построил на этой земле хутор и успешно занимался хлебопашеством, применяя передовые технологии и машины. Он регулярно жертвовал в монастырь сельскохозяйственные продукты, выращенные на своей земле. В 20-х годах прихожане избрали его председателем церковной двадцатки. Видя бедственное положение братьев при советской власти, он давно мечтал пригласить жить на хутор кого-нибудь из монахов. И когда оказался в закрытом монастыре, то тут же пригласил переехать к себе отца Дионисия, которого знал в течение многих лет и почитал как благодатного старца. Сергей Федорович выделил ему на своем хуторе Черенчиха, пустовавшую избу из двух комнат. В одной комнате старец ночевал, другая была отведена под молельню, где он поставил сделанный для себя гроб. Местному населению скоро стало известно, что на хутор поселился схимонах из Нило-Столобенской обители. Люди потянулись к нему, кто за благословением на то или иное дело, кто и спросить совета, как поступить в трудном случае, чаще всего семейной жизни. Кто приходил спросить, стоит ли вступать в колхоз, а иные просили помолиться об исцелении от какого-нибудь недуга. Отец Дионисий всех принимал и, помолившись, больных помазывал маслом из лампады. Со временем к старцу стало стекаться все больше людей, и все это стало известно властям. В начале 30-го года в доме, где жил схимник, при участии сельских властей и колхозников был произведен обыск. Обыскавшие забрали для своих нужд некоторые вещи, необходимые в хозяйстве, но не тронули старца. Вскоре после обыска отец Дионисий покинул дом и так поначалу избежал ареста. Схимника приютили верующие люди на другом хуторе, и поскольку таких людей было немало, отец Дионисий мог перемещаться с одного хутора на другой. В полночь 6 февраля 1931 года на хутор Черенчиха прибыли сотрудники ОГПУ с намерением арестовать старца. Не обнаружив его здесь, они приступили к хозяйке, чтобы она немедленно сообщила, где находится схимник. В это время вернулся муж хозяйки, Сергей Федорович, от которого они также стали требовать, чтобы он выдал местонахождение старца, но он на это ответил: «Не знаю, где он и какое вам до него дело. Лучше берите вместо него меня, я хочу пострадать за старца». Увидев, что с ним бесполезно вести переговор, один из сотрудников вновь обратился к его жене, потребовав от нее, чтобы она разыскала схимника, и в конце концов заставил ее вместе с ними отправиться на его поиски. Отец Дионисий вскоре был арестован и привезен в Черенчиху, и оттуда его отправили в тюрьму. Сотрудники ОГПУ, допросив местных жителей, убедившись, что схимонах Дионисий пользовался большой любовью и авторитетом среди крестьян, решили его из заключения не выпускать. Схимник сначала был доставлен в Тверское отделение ОГПУ, затем 18 февраля переведен в Бутырскую тюрьму в Москве. Материалы его дела были присвоены к общему делу арестованных тогда священнослужителей, монахов и мирян. Отвечая на вопросы следователя, отец Дионисий подтвердил, что к нему действительно приходило много женщин за получением благословений и совета по многим вопросам, на что им всегда давал ответ. «Лично я считаю, что настало последнее время перед страшным судом, то есть время Антихристова, и существующая советская власть есть власть Антихриста, а поскольку ее организатором является Ленин, то последнего считаю антихристом. Советскую власть признаю лишь постольку, поскольку эта власть послана Богом, и считаю, что она послана нам за наши грехи и наказание. В наказание. Колхозы считаю богопротивными антихристовыми организациями, и как верующий человек сам в них не пойду и обязан удерживать других, так как в колхозах верующему нельзя быть, потому что там молиться нельзя. Следовательно, должны отрешиться от Бога. Приходившим ко мне я говорил вышеуказанные свои мнения, но не навязывал их. А кто хочет, слушает, и как хочет, так и поступает. На этом допросы были закончены, и 6 июня 1931 года коллегия ОГПУ приговорила схемонаха Дионисия к расстрелу. Схемонах Дионисий Петушков был расстрелян 10 июня 1931 года и погребен в общей безвестной могиле на Ваганьковском кладбище в Москве. Хочется поделиться с вами, дорогие мои, некоторыми заметками сестры Милосердия, размышления над книгой преподобного Иоанна «Лествица». Как нам идти к главной цели нашей жизни, к стяжанию благодати Духа Святаго Божьего? Без покаяния никак, и особенно в этом мешает раздражение. При этом ведь молиться не хочется, а это странное состояние. Головой понимаешь, что это состояние гордостное, но бороться не хочется. Бывает, что шутка помогает, особенно если сам над собой пошутишь. Но лучше раздражительности вовсе не допускать или побеждать ее сразу, как заметишь молитвы, пока можешь молиться. Преподобный Иоанн. Ничто так не противно кающимся, как смущение от раздражительности, потому что покаяние требует великого смирения, а раздражительность есть знак великого возношения. Зачем нам дан язык? Явно не для многословия. Но молча гневаться на ближнего, не пытаясь внести ясность в ситуацию, не всегда получается. Если выскажешь, чем недоволен, с кротостью имеется в виду, потому что духовный закон, он простой. Гнев правды Божией не делает. Если впадет брат в некое согрешение, то вы, духовные, то есть умеющие управлять собой, своими страстями, вразумляйте такового духом кротости, наблюдая за собой, чтобы тебе не быть искушенным. Если духа кротости нет, то лучше прикусить язык и пойти умыться холодной водичкой. Если выскажешь, чем недоволен, то человек может принять к сведению. Только не прихоти наши, а серьезные вещи. Может измениться. Недосказанность рождает длительные и глубокие размолвки. Особенно надо быть внимательным к домашним. Тем более к пожилым, чтобы с обидой человек не перешел в мир иной. И самому всегда легче станет, когда расскажешь, даже если это ничего не изменит. Какое-то осознание приходит того, что случилось, и даже бывает, что ситуацию принимаешь, как она есть, вдруг осознаешь, например, что по грехам моим надо это потерпеть. И вот слова преподобного Иоанна. «Нам известны премногие злые порождения гнева. Одно только невольное исчадие оного, хотя и побочное, бывает для нас полезно». Одно только исчадие бывает полезно. Говорит Иоанн. «Ибо я видел людей, которые, воспламенившись неистовым гневом, извергли давнее пометозлобие, скрывавшееся внутри их, и таким образом страстью избавились от страсти, получив от оскорбившего или изъявление раскаяния, или объяснение относительно того, о чем долго скорбели». То есть у человека долгое пометозлобие изъедает его душу, и благодаря, кость в горле торчит и беспокоит, и нужно вызвать определенный рефлекс, чтобы вот этот процесс, он дал ей выйти. «И опять видел таких, которые, по-видимому, являли долготерпение, но безрассудное, и под покровом молчания скрывали внутри себя пометозлобие. И я счел их окаяннейшими неистовых, потому что они белизну голубя омрачали как бы некоторую чернотою. Много потребно нам тчания против всего змея, то есть гнева и пометозлобия, потому что и ему, как змею плотской похоти, содействует естество». Здесь преподобный говорит о том, что гнев, он свойственен нашей природе. Господь изначально вложил как некоторую силу внутрь души, силу гнева, для защиты от зла. Но грех помрачил, перевернул, извратил нашу природу. Теперь мы вместо греха гневаемся на грешника. Ну и сами себя этим оружием калечим, не умея правильно им пользоваться. И еще о пометозлобии. Как мы реагируем на новости? Часто начинаем оценивать, рассуждать, а порой и осуждать. Человек согрешил, обострилась его духовная болезнь. Мы осуждаем. Совсем не дождешься от нас жалости к бедному человеку. А мы должны любить ближнего, как себя. Мы порой и себя не жалеем, что согрешили, что себе вред нанесли своим грехом. Пока мы не скорбим о себе и о ближних, что согрешили, есть в нас гневная страсть. Преподобный Иоанн. Когда узнаешь, что ты совершенно избавился от всей гнилости, не тогда узнаешь, что ты совершенно избавился от всей гнилости, когда помолишься об оскорбившем или за зло воздашь ему дарами или пригласишь его на трапезу, но когда, услышав, что он впал в некое заключение душевное и телесное, злоключение, воскорбишь о нем, как о себе, и прослезишься. Некоторый признак исцеления души, что не когда ты добром за зло воздаешь, а когда, узнав, что человек оказался в неприятном состоянии, в несчастье, ты поскорбишь о нем и помолишься со слезами. Вот такое, дорогие мои, искусство. Искусство изменения себя, преодоления себя, преображения. Искусство, которое именуется покаянием и которое приносит добрые плоды, мир в сердце и духовную опытность. Помогай нам всем, Господь.